तत् शांति मंत्र ओम सहना भवतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनं वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ही. Но меня попросили прочесть другую мантру, и давайте мы ее вместе прочитаем. Это мантра «Сарве Бхавантю Сукхинаха». Пусть все будут счастливы. «Сарве Санту Нирамая». Пусть все будут здоровы, пусть болезни ни у кого не будет. «Сарве Бадрани Пасьянту». И пусть все научатся видеть хорошее, благое. Пусть все видят не зло, а благо в своей жизни в том числе. Макасчит дукхабаг бавет. И пусть не будет горя в этом мире. Ом шанти шанти шандихи. Не против такого пожелания для всех? Я буду читать, и вы повторяйте за мной. Sarve bhavantu sukhina. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pasyantu. Makaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Мы продолжим сегодня наш разговор о карме. Я вчера обходился без микрофона. Сегодня постараюсь тоже обойтись без него. Мы вчера начали с вами разговор о механизмах кармы, и прежде всего о психологическом механизме, о том, что карма складывается в нашем уме. Поступки вызывают определенный эффект в нашем уме, желание вызывает возбуждение в нашем уме. И все это, в конце концов, превращается в нашу судьбу. Мы сами привлекаем к себе какие-то события мыслями своими. И это очень сложный механизм. Но какие-то основные закономерности его нужно знать. И мне хотелось еще несколько слов сказать по поводу этих закономерностей. Есть в соответствии с классификацией, которая дается в астрологии по прочности или по, скажем так, по упрямству, по устойчивости, три вида кармы. На санскрите они называются дрита, адрита и дрита, адрита. Дрита значит упрямая. Дрита значит карма, которую очень трудно преодолеть или практически невозможно преодолеть. Это относится, хотя я говорил, что, как правило, карма в этой жизни ее легче преодолеть, но на самом деле речь идет как о карме из прошлой жизни, так и о карме из этой жизни, она может быть упрямой. если она очень сильная, очень настойчивая, ее сложно бывает преодолеть. В гороскопе нашем это проявляется в виде множественности указаний на одно и то же. Любой человек, который занимался астрологией, знает, что астрология очень сложная вещь, и там много-много факторов, которые нужно учитывать. И когда с разных сторон эти факторы говорят об одном и том же, это указание на то, что карма очень прочная. И, скорее всего, человеку придется просто прожить ее, испытать ее и таким образом ее истощить. Есть адрита. Адрита значит... Есть средняя. Адрита – это карма, которую легко преодолеть. И один небольшой совет, но очень важный совет, касающийся кармы, это то, что карма... Мы сравнивали ее с семенем. Мы посадили какое-то семя в своем уме. И семя это начинает постепенно свою жизнь там, в уме. И это семя, с ним можно разные вещи делать. Можно в том числе как-то его уничтожить, остановить, нейтрализовать. А можно дать ему прорасти. И один очень важный совет, о котором мне хотелось сказать, о котором мы не говорили вчера, это то, что если мы совершили какую-то карму, не очень хорошую, то когда ее нужно нейтрализовать? Да, чем скорее, тем лучше. Пока она еще не пустила глубокие корни. Это очень легко понять. Если мы обидели кого-то, так, эта обида пролежала в уме у человека год, два, три, четыре, и так или иначе она обрастала чем-то, и человек находил новые поводы, чтобы на нас обижаться, потому что когда он обижен, он все время ищет еще какого-то подвоха. Как легко у него будет попросить прощения? Нет, нелегко. Потому что эта карма уже пустила глубокие корни. А если мы обидели, сразу изменились, искренне. Поняли, что человек обиделся, что мы причинили боль. Легко будет это убрать? Да, легко. Точно так же с болезнью. Если болезнь запустить, то болезнь пускает глубокие корни. Легко ее нейтрализовать? Нелегко. Но если сразу принять какие-то меры, то ее легко будет отменить. Карма – это болезнь. Карма – это определенное болезненное состояние нашего ума, загрязненное состояние. И поэтому надо... быть очень осторожным, и если мы сделали что-то не очень хорошее, нужно сразу стараться нейтрализовывать эти поступки. Это первый совет, с которого мне хотелось начать сегодняшнее писание. Пока она еще не пустила глубокие корни в нашем сознании. Болезнь нужно лечить сразу, долги нужно закрывать сразу, карму тоже нужно лечить сразу. Теперь мне хотелось несколько слов сказать еще о прошлых жизнях. Кто-то из вас помнит прошлые жизни? Вы помните? Я хотел всех остальных поздравить с тем, что вы их не помните. Иногда люди думают, если бы я помнил прошлые жизни, может быть, я жил бы по-другому, может быть, жизнь моя сложилась бы по-другому. Это иллюзия. И мне хотелось объяснить сейчас причину, почему мы не помним прошлой жизни, и рассказать, в каких случаях люди помнят о прошлой жизни. Веды говорят, что есть всего два случая или две категории людей, которые помнят прошлую жизнь. По большей части. Большая часть людей не помнит прошлую жизнь по очень важной и существенной причине, потому что наша нынешняя жизнь слишком вовлекает нас. Мы слишком поглощены настоящим. Так мы забываем обо всем остальном, потому что кино нашей жизни очень увлекательное. Простой пример. Когда мы сидим и смотрим кино, и кино хорошее, помним мы о чем-то другом. О том, что у нас дома там есть семья и все что-то. Нет, мы забываем полностью. Так, и точно так же, когда мы... вступаем в эту интерактивную реальность. Причем это просто кино. Кино это просто какое-то трехмерное изображение, вернее, даже двухмерное по большей части. Сейчас они трехмерные стали, да? То есть там нету запаха, нету вкуса, нету других ощущений, просто звук и образ. И то оно может настолько поглотить наше сознание, что мы обо всем остальном забываем, правильно? Так, теперь представьте себе кино, в котором мы нюхаем, в котором мы можем дотронуться до героини главной, в которой мы можем ощутить вкус. Это кино полностью, полностью вовлечет нас в эту реальность. И мы забываем. Точно так же, как мы забываем сны. Долго мы помним сны? Долго? Ага. Смотря какие. Какие сны мы помним?
Да.
В основном мы помним кошмарные сны. И именно об этом говорится в Ведах, когда говорится о прошлой жизни. Когда там говорится о том, что есть две категории людей, которые помнят прошлую жизнь, в основном, то там говорится, что первая категория людей это люди, у которых была очень тяжелая, болезненная и часто неестественная или внезапная смерть. И эта внезапная, неестественная смерть произвела такой сильный отпечаток, оставила такой сильный след в их сознании, что они в следующей жизни помнят о ней, вспоминают о ней. Есть один знаменитый современный астролог Кейн Рау, и он изучал конкретно доказанные случаи перевоплощения, когда есть история предыдущей жизни, есть история этой жизни, известен гороскоп предыдущей жизни и этой жизни. Когда человек вспоминает, говорит, я был тем-то, и он сравнивал эти гороскопы. Он говорит, что обычно у таких людей, и это написано в Ведах до этого, у таких людей всегда поражен пятый дом. И хозяин пятого дома ретроградный, пятый дом – это дом интеллекта. Люди, которые пережили этот травматический опыт какой-то болезненной, противоестественной смерти, убийства или еще чего-то, у них очень часто поражен дом интеллекта. Пятый дом – это дом интеллекта или дом предыдущей жизни тоже. И хозяин его часто бывает ретроградным. Это значит, что там осталась какая-то рана. Какие-то шизофренические тенденции у них есть или еще что-то. Вот. И часто это люди показывают это. Есть много сайтов в интернете, я не знаю, на русском языке, но на английском языке их очень много, где люди вспоминают о своих прошлых жизнях, говорят о каком-то опыте, какие-то подтверждающие события делают. И подавляющее большинство из них относится к этой категории. Категория людей с очень болезненным, травматическим опытом смерти, который оставил очень глубокий след, и который постепенно стирается по мере того, как они живут этой жизнью. Вот. И часто этот хозяин пятого дома связывается с 12-м домом, домом смерти или домом, как сказать, домом перехода в какое-то другое состояние. Вот. И ну, много историй есть каких-то связанных с этим. Я не знаю, стоит их рассказывать или не стоит. Но, как правило, именно этот опыт люди вспоминают. И почему я сказал, что эта память не нужна? Иногда люди думают, если бы я точно знал, что я жил и буду жить, я по-другому жил. Люди, которые помнят, ничего в их жизни не меняется. Нужно почитать их рассказы. Мне запомнился один рассказ, где человек вспоминает, как он был мальчиком, и как красивая женщина, одетая в какие-то наряженные одежды, его держат, и какие-то рыцари бегут, и его убивают, и мать его убивают. Единственный вывод, который он из этого делает, это то, что мне нужно найти этот замок, около которого меня убили. Никакого другого вывода он не делает. Ему хочется так или иначе оказаться в этой ситуации. Все. Никаких других более глубоких выводов по отношению к своей нынешней жизни люди, как правило, не делают. И есть вторая категория людей. Это первая категория людей, обычных людей, которые вспоминают свою предыдущую жизнь, потому что она оставила очень глубокий болезненный след у них. Если это естественная смерть, как правило, она так или иначе забывается. И вторая категория людей – это святые, которые… И тут я остановлюсь немножечко поподробнее, что это значит. Есть разные описания этого в разных шастрах, в дарма-шастрах говорится. Это качество человека чистого. Это очень чистый человек с очень чистым сознанием. Это качество или это способность, на санскрите называется джати-смара, что значит память о прошлых жизнях, причем о многих прошлых жизнях. И в частности, в йога-сутрах объясняется, когда человек это качество обретает. Еще раз, есть разные описания условий, которые нужно соблюсти для того, чтобы человек вспомнил свою прошлую жизнь на более высоком уровне сознания. Но йога-сутра объясняет очень простую вещь. Там объясняется 5 предварительных ступеней, которые человек должен пройти или освоить для того, чтобы заниматься йогой. Кто-то из вас занимается йогой? Поднимите руку, пожалуйста. Немного. Двое. Есть, может быть, слышали, есть 5 ям и 5 ниям. И первые ямы – запреты какие-то. Среди них есть запрет, который называется апариграха. Апариграха. Буквально это значит не покушаться на собственность других людей, не покушаться на то, что другим принадлежит. Пари значит другой, граха – я покушаюсь. А париграха значит, я не должен покушаться на чужую собственность. Но в более широком толковании, когда и Патанджали Муни говорит, что когда человек достигает совершенства в практике, то он вспоминает свои прошлые жизни. Как по-вашему, какая связь между непокушением на чужую собственность и прошлыми жизнями, которые я помню или не помню? Потому что, я сейчас объясню, эта связь станет понятной. По сути дела, совершенство в этом качестве. Тут речь не идет о, скажем так, о каком-то грубом воровстве или грубом насилии. Речь идет о том, что человек очень часто отождествляет себя с тем, что ему на самом деле не принадлежит. И прежде всего отождествляет себя с тем, что ему на самом деле не принадлежит. Со своим телом. Наше тело, по сути дела, не совсем наше. Кто-то сделал что-то, чтобы получить это тело. Сильно постарался, чтобы именно такое тело получить. Строил его последовательно. В прошлой жизни, да. Но тело нам дано. Мы приходим с этим телом, и мы в течение какого-то времени осваиваемся с этим телом, учимся как-то им пользоваться и привыкаем. Подобно тому, как человек, у которого хорошая машина. Так, он привыкает к этой машине, ему нравится, он отождествляет себя с этой машиной. Чем дороже машина, тем больше он себя отождествляет с этой машиной, правильно? Можно видеть, как гордо едет человек на хорошей машине. На каком-нибудь москвиче он уже не такой гордый. Он не настолько сильно себя с ней отождествляет. Но машина, она дает определенное ощущение свободы. Человек едет, он нажимает педаль на скорость, ему нравится это. Это манипуляция, которую он обретает. И, по сути дела, именно это отождествление себя с телом, полное отождествление себя с телом, является причиной чего? Забвения прошлых жизней. Я не могу, чтобы не быть шизофреником, я не могу помнить о каких-то своих прошлых жизнях. Иначе я вообще не пойму. Представьте себе, что вы вспомнили свою прошлую жизнь. И если окажется, что вы в прошлой жизни, сейчас вы мужчина, а в прошлой жизни вы были женщиной, так вам очень сложно будет понять, кто же вы, как нужно себя вести и так далее. И по сути дела, когда человек достигает совершенства в этом, это мнение прославленного автора йога-сутры, мнение людей, не мнение людей, а опыт людей, которые прошли через это и которые достигли совершенства в йоге, они начинают видеть, причем не одно, а множество жизней. Про Будду рассказывается, что Будда в ночь своего просветления, когда он сидел под деревом Бодхи, под баньяном, в Гае, когда к нему, на него не зашло это просветление, он вдруг вспышкой увидел множество своих жизней. Множество жизней одна за другой. И комментаторы этой йога-сутры, они дают интересную аналогию, которая позволяет это понять. Каким образом это происходит? Йога должна успокоить ум. И ум часто сравнивают с водоемом. Ум по природе своей чистый. И если есть у нас глубокий водоем, очень глубокий, а ум очень глубокий, он неисчерпаемо глубокий, он хранит в себе память о многих-многих-многих ощущениях где-то там, в подвалах. То на дне прозрачного водоема мы можем увидеть что-то. Но что происходит с нашим умом или с нашим водоемом, и в этой аналогии ум сравнивается с этим водоемом, а наша нынешняя жизнь с ее волнениями, с ее переживаниями, с ее страстями, с ее событиями, она сравнивается с камнем, который бросают в этот водоем. Большой булыжник. Теперь, когда мы бросили камень в водоем, что происходит? Волны, муть какая-то поднимается, рябь поднимается на поверхности, правильно? Можно увидеть что-то на дне? Нельзя. Так? Но когда мы успокоили ум, а в сущности йога учит человека успокаивать ум, подчинять себе ум, делать ум своим другом. Когда ум успокоился, и вода осела, как бы грязь осела, вода стала прозрачной, то на дне водоема что можно увидеть? Множество чего? Да, булыжников, которые мы туда кинули. Кидали туда один за другим эти булыжники, были какие-то события, они происходили. Все они там лежат, и человек может их увидеть, когда его ум стал полностью спокойным. И Патанджали Муни говорит, что в общем-то это не такое уж и большое достижение, что это некая начальная ступень, когда человек обретает определенную степень чистоты, и он может вспомнить о своих предыдущих жизнях. Вот. В Индии есть поговорка, что если человек, когда про человека хотят сказать, что он очень чистый, очень добродетельный, очень целомудренный, про него говорят, он помнит семь своих предыдущих жизней. Иначе говорят, две категории людей, либо человек действительно чистый, и он каким-то образом свое сознание успокоил, либо человек пережил очень болезненный, травматический опыт в прошлой жизни. У меня, я помню свое детство, когда какие-то всплески или какая-то память очень смутная приходила, но она приходила в виде какого-то очень общего ощущения. Вот. Я иногда плакал. Зачем я здесь? Почему я здесь? Там раньше было лучше. Это было общее ощущение, которое у меня оставалось. Но такого-то яркой памяти не было. Может быть, потом вы нам расскажете, если вы не возражаете. Хотите, да? В конце, ладно? У нас есть один человек, который помнит. Хотим ее послушать? Всегда интересно, дурит нас или не дурит. Или людям, людям хочется верить, и в то же самое время они не верят. Как я помню, одному сослуживцу своему, когда я еще работал в научно-исследовательском институте, я говорил что-то о перевоплощении души. Он говорит, да ты что, неужели мы будем жить? Я говорю, ну так собакой можешь родиться. Он говорит, да не важно, собака или собака родится. Хорошо, мы переходим дальше. У нас не так много времени и очень важный материал, и его много. Вы настроены на то, чтобы внимательно слушать. Мне хотелось сначала сказать о том, каким требованиям должна удовлетворять какая-то практика, чтобы она оставляла глубокий след в нашем сознании. Речь идет о карме, и мы говорим, что карму можно нейтрализовать другой кармой, плохую карму можно нейтрализовать хорошей кармой. И сначала мне в самом общем виде хотелось сформулировать эти условия. Это то, о чем опять же написано в йога-сутрах или философии йоги, объясняется, какой должна быть наша практика, чтобы она действительно оставляла след глубокий. Мы часто занимаемся какой-то практикой, а потом говорим, ничего не получилось, ничего не вышло, все не работает. Кто-то занимался йогой, бросал это. Все занимались. Следа не остается. Человек начинает что-то делать, делает несколько шагов, потом он прекращает это, и в конце концов никакого результата не приходит. Поэтому нужно очень четко знать, что значит йога, что значит практика, если мы ей хотим заниматься. Есть три условия. И первое условие любой практики, это, кстати говоря, относится к любой практике. Если мы хотим, чтобы или чтобы у нас остался какой-то глубокий след, чтобы эта практика сформировала нас, то первое условие такое, как по-вашему? Правильно, стабильность, регулярность, непрерывность. Дисциплина слишком общая. Кто-то может... Все по-разному понимают дисциплину. 5 минут в день, 1 раз в год. Но очень регулярно. Следующий день после дня рождения. Первое – это непрерывность. А если мы хотим, это относится к любому навыку, абсолютно к любому. Если человек хочет стать хорошим музыкантом, сколько он часов в день должен заниматься? Как минимум 6-7 часов, совершенно верно. Как минимум 6-7 часов в день. Каждый день он должен заниматься, чтобы поддерживать себя в форме. Если человек хочет теннисистом хорошим стать, сколько он должен заниматься? Каждый день по много часов. Если он хочет достичь успеха в чем бы то ни было, он должен непрерывно заниматься чем-то, не прерываясь. Так? Бетховен говорил, если я один день не репетирую, я сам замечаю. Если я 2-3 дня не репетирую, мои друзья замечают. Если я неделю не буду играть, все остальные заметят. Первое важное условие, это относится ко всему. Если мы хотим что-то делать, мы должны делать это непрерывно, как минимум каждый день. Второе условие, как по-вашему, какое? Чтобы практика принесла какие-то плоды свои. Целеустремленность слишком общая. Мы говорим об очень... Целеустремленность, она будет в этом проявляться как раз. Она будет проявляться в том, что мы будем делать это так. Следующее. Долгое время. Есть инерция у нашей кармы, у наших привычек. Эту инерцию нужно преодолеть. Речь идет о том, что мы переделываем самого себя. И это не такой простой процесс. Не нужно ожидать, что результаты придут быстро. Быстрые результаты не приходят. Или если результаты приходят быстро, это значит, что это какие-то результаты, которые уже подготовлены моей предыдущей практикой. Но на самом деле для любого хорошего дела нужно время. Нужно, чтобы это все осело, чтобы это сформировалось, чтобы это вошло глубоко в меня. И результаты придут обязательно. Результаты приходят быстро даже какие-то. Но если мы хотим действительно успеха, то нужно обязательно настраиваться на то, что надо делать это долгое время. Не нужно думать, что за 2 недели там, мы все проблемы решим и дальше отдыхать будем. И третье, самое главное условие. Какое мы вчера о нем говорили? От чего зависит глубина нашего, скажем так, вовлечения себя в какой-то процесс? Там все. Сосредоточенность. От нашего отношения к тому, что мы делаем, от сосредоточенности, от почтения или благоговения, с которым мы к этому относимся. Мы говорим с вами в целом о какой-то духовной практике. Духовная практика – это очень важная вещь, которая может дать нам очень глубокие результаты. Что часто происходит, человек начинает что-то делать, и потом дальше что он делает? Как он начинает это делать? Поверхностно или как по-другому сказать? Механически, на автомате. На автомате. Механичность – это враг любой настоящей практики. У нас есть это представление о том, что я должен как-то какой-то автомат сделать, чтобы рассеяться. Человеку нравится рассеиваться. Ум ленивый, хочет быть рассеянным, хочет ни о чем особенно не думать. И человек пытается механически делать что-то. И механическая практика, она дает результаты, но она дает результаты все более долгое время. Если мы хотим, чтобы результаты были, практика не должна быть механичной. Иначе говоря, если я чем-то занимаюсь, какой-то духовной практикой, сначала я должен себя настроить на то, что это такое. Увидеть как-то ясно цель, понять, что это мне нужно, что это очень важно. Вот. И тогда Патанджали Муни говорит, йога принесет успех. Духовная практика приведет к успеху, если эти 3 условия будут соблюдены. К сожалению, никто не готов это делать. Кто-то готов? Поднимите руки. Ну, может, закончим на этом лекцию? Надо очень хорошо понимать, что у человека есть высшая цель в жизни. И нужно увидеть эту цель, понять эту цель. И увидев и поняв эту цель, стремиться к ней по-настоящему. Но я потом в конце вас еще раз спрошу, задам этот вопрос. Может быть, больше будет вариантов. Может, когда вы узнаете, потому что сейчас пока катаю на мешке покупаем. Непонятно, чем заниматься. Долгое время, непрерывно, сосредоточенно. А чем непонятно? Ну, да. Сейчас еще несколько каких-то вещей. Ум наш. Йога – это работа с умом всегда. Йога, любая духовная практика, психология – это работа с умом. Чем чище ум, тем сильнее ум, тем успешнее человек во всех отношениях. И те из вас, кто читал Бхагавад-гиту или немного знакомы с ведическими писаниями, или слышали какую-то эзотерику, я думаю, большая часть знакома. Я не буду подробно останавливаться, потому что это большая тема. Но они знают, что есть три гуны. Кто знает про три гуны в природе? Ну, больше всего. Есть сатва, раджас и тамас, правильно. Сатва это что такое? Это благость, чистота, свет. Это описание материи на самом элементарном уровне. Если дойти до самых элементарных составляющих материи, то мы найдем там носителей сатвы, раджаса и тамаса. Это то, что утверждают мудрецы древности, которые обладали мистическим зрением. Они говорили, что за всеми позитронами и как они там называются, тритонами, ионами, мюзонами и частицами находятся три составляющих. И это составляющие упорядочены свет, структура. Раджас – это страсть или энергия. Мы пометим их так. Структура, упорядоченность. Информация. Раджас – это энергия. И тамас – это невежество. Раджас – это страсть, желание и так далее. Тамас – это невежество, апатия, лень, инерция какая-то, тяжесть, масса. Если взять уголь и бриллиант, по химическому составу они отличаются друг от друга? Нет. Какой химический состав? Углерод, да. С. Так. Но маленький бриллиант сколько стоит? Если взять тонну угля и положить рядом маленький бриллиант, что будет более ценным? Маленький бриллиант.
Если морозку, тогда, наверное, тоже.
Спасибо за вашу практическую смерть. Но даже в мороз бриллиант можно продать и купить. Много угля на него. Мы сейчас говорим о каких-то таких вещах очень, ну, скажем так, философских, а не о холодных зимах, не о грядущей войне мировой. Что я хочу сказать, что чем они отличаются друг от друга? Структуры, правильно? У бриллианта упорядоченная, жесткая структура, которая делает его ценным и придает ему какие-то мистические качества. Вот. И, в общем-то, из всех этих трех гун, они все важны и все нужны где-то как-то, но сатва самая ценная. И сатва – это синоним нашего ума. Ум по-другому на санскрите называется сатва. Когда в уме преобладает сатва, когда ум наш по преимуществу сатвичный, то есть легкий, счастливый, прозрачный, чистый, ясный, то таким умом легко управлять. Даже если какие-то волны поднимутся в нем, они легко осядут. Я разгневался на кого-то, но если в уме моем преобладает сатва, то я быстро успокоюсь. А если в уме преобладают низшие гуны, страсти и невежества, раджас и тамас, то произошло возбуждение, и что потом с ним происходит? Вот раздувается, и спокойствия нет, и невозможно ему овладеть, человек не спит одну ночь, другую ночь, третью ночь. Почему? Потому что его дураком называют. Ну, все особенно, ну, дурак, бывает. Что произошло? Ничего не произошло. И он доказывает это своей реакции. Но если у человека в целом чистый ум, то чистый ум им легко овладеть. И йога говорит, что начинать нужно с этого. Начинать нужно с того, чтобы этот элемент сатвы, элемент чистоты, спокойствия, прозрачности в свой ум вводить. Потому что все остальные элементы, два других элемента, они мешают нам. Это нечто, что дает иллюзию счастья, но на самом деле счастливым человека не делает. Когда человек подвержен гуне невежества, гуна невежества в уме как проявляется? Как апатия, лень, сон, отсутствие энергии, невозможность ничего сделать, депрессия полная, тоска. Испытывали вы когда-нибудь такие состояния? Результат того, что ум заражен низшими гунами. В гуне страсти человек бежит, 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 бежит. Я из Москвы, и там все бегут куда-то. Спросите их, куда бегут, они сметут себя с дороги, они остановиться не могут. Бегут непонятно куда бегут. Бегут, бегут, потом оказывается, что всю жизнь они на месте бежат. Лечебная физкультура тогда. Сатва помогает человеку дать направление. И практика означает, в сущности, особенно на первых этапах, то, что мы заботимся о том, чтобы ум стал чистым, прозрачным, сатвичным, перешел в эту категорию. Но одну очень важную вещь мне хотелось сказать. И те, кто изучают динамику различных сил природы, они говорят, что когда одна гуна преобладает, то с другими гунами что случается? Они уходят в тень. Если сатва преобладает, то что делаете с раджасом и тамасом? Они уходят постепенно. Теперь ум можно сравнить с цветником. У кого-то есть сад красивый? И мы сажаем, цветы красивые поливаем, они растут, нам приятно. Так? Теперь если перестать за садом ухаживать, один день, два дня, неделю, что будет? Да. Сорняки откуда ни возьмись будут прорастать. Да? А если год за ним не ухаживать, чтобы, то уже никакого сада не будет. Будут где-то там чахлые гладиолусы там быть. И большая полынь, лебеда, чертополох и все остальное. Вот. То же самое с нашим умом. Если мы занимаемся своим умом, очищаем свой ум, но нужно делать это каждый день, пропалывать все. Если оставить его, то будут прорастать что? Сорняки. Сорняки в виде чего? Да, в виде радости. Да. Это неминуемый естественный процесс. Если оставить на самотек все, то какие-то желания неблагоприятные, ненужные будут прорастать в нашем уме. Какие-то мысли дурацкие будут поселяться. Каждый день нужно пропалывать наш цветник. Он очень ценный. У нас удивительный инструмент нам дан. Вот. И ни в коем случае нельзя останавливаться. Иногда бывают люди, которые начинают, потом останавливаются. Или им кажется, что они достигли чего-то. Достигли просветления. Человек, который достиг просветления, он что начинает делать? Он перестает практиковать все, да? Он лекции читает. О том, как достичь просветления. Самая опасная категория людей. И я сейчас буду объяснять очень важный механизм. Механизм падения. Каким образом происходит деградация и каким образом происходит развитие. Собственно, это наша важная сегодня тема. Как человек постепенно опускается или деградирует, незаметно для себя. Одну вещь мне хотелось с самого начала заложить в нашем понимании. Как правило, любая духовная практика, или, так сказать, псевдодуховная практика, или то, что ходит там, очищение по Малахову, там, диагностика кармы, еще что-то такое, что бы мы ни взяли. Очищение ума подразумевает всегда, в подавляющем большинстве случаев, именно этот момент, увеличение процента сатвы. Люди, как правило, дальше не идут. Люди удовлетворяются этим. Они думают, если я достиг того, что у меня чистый, ясный, спокойный ум, все, у меня уже все хорошо. И есть одна проблема. Действительно, ум, который пронизан энергией сатвы, становится сильным, целеустремленным, ясным, прозрачным, он видит цель, он достигает успеха. Это хорошо и с духовной точки зрения, и с материальной точки зрения. Такой человек становится счастливым. А в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что значит сатва, сатвичное состояние ума. Он говорит, сатвичное состояние ума, человек становится счастливым и свободным от болезней. Свобода от болезней значит преодоление в значительной степени негативной кармы. Это слово, которое мы сегодня произносили, нирамая. Кришна его тоже произносит, она моя. Человек становится здоровым, здоровым, счастливым. Но Кришна говорит, что при этом его связывают на уровне сатвы. Сатва – это очень опасная вещь. На уровне сатвы его связывает ощущение чего? Да, это ощущение счастья и знания. Очень важный момент, тонкий. Сатва всегда значит «я знаю», причем «я знаю», «я начинаю понимать». Сатва значит, человек начинает чувствовать, что он вечный. Любой человек, который такой, какой бы то ни было духовной практикой занимался, у него появляется это ощущение. Да, я вечен, я живу, здорово, хорошо. Это ощущение счастья и знания порождает что? У меня есть счастье и знание.
А у вас нет.
Да. Оно порождает чувство превосходства. Правильно? Чувство превосходства или гордыня. Человек начинает... Встречались вам чистые люди, которые свысока смотрят на всех грязных?
Может быть, иногда в зеркале вы видели это.
Который морщит нос, фу, как тут пахнет. Который брезгливыми становится. Да, с одной стороны, это естественный результат, но нужно быть очень-очень осторожным. Потому что это чувство превосходства или гордыни, чувство того, что я достиг какого-то успеха, гордыня по-другому, это очень важное ключевое слово. Они основаны, в конце концов, на чем? На невежестве. Человек забывает, кто он. И с этим чувством превосходства, гордыни. Или успех. Так или иначе, сатва всегда приводит к успеху. Любой успех в нашей жизни. Любой успех в нашей жизни. Это плод каких-то хороших дел, которые относятся к категории сатвы. Я давал пожертвования в прошлой жизни, я был щедрым, я делал какие-то хорошие дела. В этой жизни мне все возвращается. Я становлюсь богатым, еще кем-то. Так? Успех. Сатва значит успех, это синоним успеха. Всегда. Если человек овладевает своим умом, он достигает успеха. Есть замечательный эксперимент, который в прошлом веке поставили в Стэнфордском университете. Он называется Marshmallow Experiment. Marshmallow – это сладость такая, очень вкусная, американская. И детям 4 или 5 лет давали этот шарик сладкий, вкусный, который они любят. И говорили, подождешь 20 минут, второй получишь. А не подождешь, не получишь. И потом смотрели, большая часть съедала. Часть умных была. Ждала 20 минут. Смотрела на часы. И потом дальше за этими людьми следили. По их жизни. Как по-вашему, кто были более успешными в жизни? Да, по всем параметрам. Те люди, которые могли на детском возрасте, благодаря тому, что у них сахар больше. Когда страсть больше, то человек нетерпеливым становится, ему нужно сразу все. Вот. Но по всем параметрам они были более успешны. Есть прям целые труды, которые показывают это. Если у человека есть эта способность терпеть, воздерживаться, то есть какой-то элемент саттвы внутри, он достигает успеха. Саттва значит успех. А успех значит что? А успех значит гордыня. Потому что кто добился успеха? Я добился. На самом деле не вы добились. Хотел вас расстроить. Это все некий закон природы, да, и мы чего-то добились, но беда в том, что когда человек начинает гордиться, он достигает какого-то успеха, достигает какого-то положения, достигает власти, богатства, красоты, славы, популярности. К чему это, как правило, приводит? К чему гордыня приводит? Гордыня всегда приводит к падению. Потому что такой человек что начинает делать? Он начинает издеваться над другими. Он начинает причинять боль другим. Гордыня — это всегда эго. А эго — это всегда вещь, которая причиняет боль другим. Эго значит я первый. И я должен всем показать, что я первый, что я самый главный. Это значит, я буду причинять боль другим, я буду отталкивать других. Я буду... Эго значит боль. Боль значит насилие. Насилие значит что? С точки зрения кармы. Да, дурная карма. Иначе говоря, нужно быть очень и очень осторожным в своем успехе и в своих плодах. Мы получаем какие-то плоды, но нужно понимать, кому мы обязаны этим плодам. Конечно, ясное дело, самим себе, мы же умные. Мы хитрые. Мы хорошие. Но если мы сохраняем себя в центре, это невежество, и невежество в конце концов породит карму. И карма приведет к деградации. Человек будет причинять боль, когда он причиняет боль другим, его сознание сужается. Это закономерный совершенно процесс. Человек на гребне успеха начинает делать глупости, и эти глупости приводят к тому, что он сам начинает очень сильно деградировать. Хотел историю рассказать вам. Это история про Раму, про Рамачандру. Когда он правил в Айодхе, может быть, знаете эту историю, Рамаяну. Так он вернулся после изгнания из леса, он стал править. И все цари в то время вершили суд. Но в его царстве никто не жаловался. Не было никаких жалобщиков, никто не был обижен, никто не приходил. Все было идеально. Ему даже скучно было. Он сидел, никто не приходит. Однажды, один-единственный раз, к нему пришла пожаловаться. Тот, кто пришел к нему пожаловаться, была собакой. Собака была избита, у нее текла кровь. И она добилась своего, потому что она говорила на санскрите. Собака пришла и говорит: в твоем царстве творится несправедливость. Он говорит: кто посмел это сделать? Нет, я лежал на дороге, я тощая, худая, голодная. Не могла пошевелиться. Мимо шел монах саньяси. Он тоже был тощий, худой, голодный. И он ожидал, что я окажу ему почтение. И что я подвинусь. А я не подвинулась, потому что мне плохо было. И он взял свой посох и сбил. Накажи его. Рама приказал вызвать этого монаха. Монах сказал: так все и было, я шел, я был тоже голодный, и эта негодяйка вообще лежала там, развалясь нагло. Не подвинулась. Ну, я ее избил. Накажи меня. Рама стал думать, как наказать. Спросил у министров своих, те говорят: не знаем, с собаками дела не имели никогда. законах не сказано, как быть, когда собака обижает. Саньяси тоже дело особое. Саньяси нельзя наказывать. Они монахи, саньяси. Им только гирлянды нужно вешать, милостыни им подавать. Браманы их нельзя. Рама полностью был в недоумении. Собака говорит, я знаю, как он наказывает. Рама говорит, ну как, ну ты же жалуешься на него, как ты можешь наказать? Ну ты послушай меня, может я тебе хороший совет дам. Накажи его, сделай его настоятелем одного богатого монастыря. Там есть в одной провинции богатый монастырь. Поставь его во главе этого монастыря. Рам подумал, хороший выход, если ты его спросил, ты будешь удовлетворен? Полностью буду удовлетворен, если ты это сделаешь. Вызвали сами монаха, посадили его на слона с барабанами, проводили его в монастырь, сделали его настоятелем. Рам спрашивает, а почему ты такое странное наказание для него приложил? Говорит, он станет настоятелем, и он загордится. Люди будут приходить к нему, будут руки складывать, будут кланяться, ему будут говорить, вы великий, он будет посредником между людьми и Богом, будут ему приносить все. Он загордится, он начнет ругаться, он начнет все его дурные качества, тут они и вылезут из него. И в следующей жизни он говорит, откуда ты все это знаешь? А собака говорит, как ты думаешь, кем я была в прошлом? Откуда я санскрит знаю, по-твоему? Маленькая вещь, маленькая история, но очень поучительная история. Очень важная для всех нас история. Потому что когда человек останавливается тут, на уровне сатвы, и наслаждается каким-то своим успехом, благополучием, счастьем, и при этом невольно начинает гордиться тем, что он достиг чего-то, он находится в очень и очень опасном положении. Вот. И наоборот, иначе говоря, хорошая карма не такая уж и хорошая. Плохая карма. На санскрите Марс называется мандал. Не путать с приспособлением для жарения шашлыков. Мандал, мандала значит благоприятный, благой, хороший, приносящий счастье, удачу. Теперь кто-то из вас знает, что такое Марс в нашем гороскопе? Светлана Борисовна, скажите, что такое Марс в нашем гороскопе? Самая жуткая планета. Планета, которая все разрушает, это планета, которая символизирует нашу агрессию. Когда период Марса наступает, все начинает рушиться, у человека начинают случаться несчастные случаи, операции, кровь, все что угодно. Почему его называют мандалой?
Огонь.
Огонь. Ну и что, что огонь? Потому что, когда с человеком все это начинает случаться, что он начинает делать? Он бежит и говорит, скажите мне, что мне делать, все, что угодно буду делать. Мантры читать, буду мантры читать, молиться, буду молиться. Скажите мне, как мне от этого защититься. Иначе говоря, когда плохая карма к человеку приходит, то человек что начинает делать? Хорошие вещи, да? Иначе говоря, плохая карма не такая уж и плохая. А хорошая карма не такая уж и хорошая. Есть некое равновесие, и нам сейчас самое главное будет. Не устали еще? Сейчас мне хотелось перейти к... собственно, самой главной нашей теме. Что же нужно делать? Каким образом нейтрализовывать карму? У нас есть карма. И когда человек неправильно действует, карма превращается в викарму. Викарма значит тяжелая карма. тяжкие грехи, нехорошая карма. И у кармы есть эта тенденция естественная. Человек естественным образом куда-то туда вниз идет, деградирует. Это легко. Тут ума большого не нужно. Но карма может также превратиться во что? Да. То, что на санскрите называется акарма. Если человек правильно поступает, он может нейтрализовать свою карму. Карма это такая, ну, скажем так, сомнительная вещь. Русская рулетка. И это мы рассмотрели немножечко, этот механизм деградации разный за счет каких-то привычек. И даже, иначе говоря, раджасы и тамасы, они уже деградируют. Они уже приводят человека сюда, на этот уровень. Но даже с саттвы можно очень легко сюда упасть, если мы загордимся. И небольшой намек. Если карма превращается в викарму, благодаря чему мы говорили, что есть одно качество у нас, которое приводит к этому гордыня. Да. Гордыня или эго. Мы говорили, что это то, что осложняет нашу ситуацию. Эго эгоизм наш, основанный на невежестве, на непонимании природы вещей, то как будет называться качество, которое будет поднимать человек себя? Да, смирение. Это в самых общих чертах, и сейчас я объясню, каким образом это все реально происходит, что за механизм. У нас карма это пятки из стекла. Она уже больше не стирает. Стало жестко и сухой. Я говорил в самых общих чертах, что такое практика. А теперь я буду говорить конкретно о том, что значит практика, которая постепенно может превратить карму в акарму, из чего она состоит. И это будет объяснение сутры. Если когда-нибудь вам попадется эта книга «Йога Сутра Патанджали», это сутра 2.1. Очень важная сутра, с которой начинается описание практики. Первая часть говорила о сосредоточении ума, о том, что человек о высшей цели, о конечной цели. То, что человек должен с помощью сосредоточения понять себя, увидеть себя, постичь себя. Вторая часть, второй раздел этой книги описывает практику. Причем практику с любого этапа, который можно начинать. С самого начала человек не может концентрироваться. Ему очень трудно концентрироваться. Ум неспокойный, ум заражен этими низшими гунами. Ему сложно сосредоточиться. Ум не подчиняется нам, не слушается нас. Если у нас депрессия, так можем мы заниматься чем-то, чем бы то ни было, не говоря уже о йоге. Не можем. Жить не хочется, спать только хочется. Просыпаться не хочется. Бывало у вас такое, что не хочется просыпаться? Просто невозможно, ну настолько невозможно проснуться. Это тяжесть в уме, это некое естественное состояние, результат каких-то наших неправильных поступков, тяжелой кармы. С чего-то надо начинать, где-то нужно начать свой путь. Так, и поэтому автор Патанджали, автор Йога Сутр, Патанджали Муни, говорит, что начинать нужно с крия-йоги. Крия. Крия значит что? Да. Действие. Йога-действие. Иначе говоря, с самого начала, на первых этапах, инструментом для очищения всегда должна быть деятельность. У нас нет еще способности или квалификации для того, чтобы на высоких ступенях как-то работать со своим умом и обретать эти мистические силы с помощью концентрации и все остальное. Нам нужно действовать. И эта сутра описывает, из чего состоит крия-йога. Крия-йога состоит из трех вещей. Хотите узнать, да, из чего? Три вещи. Тапа, свадьяя ваше разрешение мне пользоваться санскритом остается в силе, да, до сих пор? Ишвара Пранидана. У нас сейчас будет, скажем так, если до этого у нас в основном была теория, то тут я попытаюсь небольшой вкус практики дать, небольшой совсем. Тапас или тапах, можно сказать тапас, более привычно, это правильно тапах. Тапах значит огонь, и это буквально значит аскеза. Не пугайтесь, ради Бога, не убегайте. Ничего страшного нет. Свадьяя значит, буквально значит самоанализ. Ишвара Пранидана, я не скажу, что это. Пока. Я расскажу первые два и потом чуть-чуть немножко третий. И мы поймем некую цельную, целостную систему того, что мы должны делать. Все это приведет, все то, что я сказал, в систему, поставит некую точку над тем, над всем этим описанием. Каким образом человек должен подходить к своей карме и ее постепенно убирать, продвигаясь выше по эволюционной лестнице. Тапас. Под аскезой не подразумевается какое-то самоистязание, ни в коем случае. Йога не за то, чтобы человек суровым образом себя истязал. Аюрведа, например, не советует голодать больше, чем 3 дня. Если мы посмотрим на все эти методы, мы увидим в высшей степени естественные вещи. Потому что все жестокие вещи по отношению к нашему телу, какие-то жестокие самоограничения, все что-то, к чему они приводят?
Насилие.
Да, они приводят к насилию, совершенно верно. Они приводят к насилию над собой, они приводят к тому, что наше эго какое становится? Еще больше. Люди, аскеты, какие они обычно бывают? Гордые, злые, раздражительные. Это очень опасная вещь. И поэтому мне хотелось сказать, что значит правильная аскеза. Как если человек неправильно воздерживается, например, слишком он аскетичный, суровый аскет, то в результате какие-то самскары, то, что он хочет себе подавить, если он воздерживается от чего-то и при этом все время думает об этом, что будет с этими самскарами? Еще сильнее будет становиться. Мне рассказывали про одного человека, который лет 10 не ел сладости. Он дал обет, ничего сладкого есть не буду. В какой-то момент он шел мимо магазина сладости. И он почувствовал запах. Все это время вроде бы все нормально было, но это самскар, желание сладости, она становилась все сильнее, сильнее, сильнее. Он загнал ее под ковер, почувствовал запах сладости, пошел на этот запах. Он увидел на прилавке эту сладость, он стал их брать. У него не было денег, он ел их, ел, ел, пока он не упал в обморок тут же. Вот. От того, что это желание стало очень сильным. Аскеза очень опасная вещь, поэтому Патанджали Муни имеет в виду очень конкретные и очень естественные вещи. Я сейчас немножечко перескочу с йога-сутры на Бхагавад-гиту, где Кришна то же самое объясняет, но я не думаю, что там есть существенная разница. В сущности, об одном и том же речь идет. В 17 главе Бхагавад-гиты объясняется, что значит аскеза. И аскеза для тела состоит из четырех вещей всего. Из четырех простых вещей. Первое, из чего состоит аскеза, из чего должно начинаться аскеза, йога и нейтрализация кармы, это уважение или почтение. Уважение и почтение к старшим. И под старшими подразумевается гуру, прежде всего. Гуру значит учитель. Тот, кто дает мне знания. А под старшими подразумевается отец и мать, потому что они тоже наши гуру, они тоже получают знания, дают нам знания. И это первое, с чего начинается йога настоящая. Потому что уважение или почтение, не просто уважение, почтение, именно почтение. Кришна говорит пуджанам. Пуджанам значит почтение, поклонение. Почтение что подразумевает? Это некие очень важные практические вещи, я буду говорить. Они, может быть, простые, но они, тем не менее, важные. И будет целостная система. Почему это аскеза? Почему почтение это аскеза? Во-первых, потому что с нашим эго что случается, когда мы почитаем? Эго уменьшается, мы становимся меньше. Во-вторых, это аскеза, потому что почтение значит, если я слушаюсь старшего, гуру, более мудрого человека, духовного учителя, браманов, духовных людей, это значит, что я делаю что? Что они хотят. Они что? Не то, что я хочу. И это аскеза, правильно? Аскеза – это делать не то, что я хочу. А с этого все начинается, и без этого никуда мы не уйдем. Это первый шаг иметь мудрого человека, который поможет мне сказать, что я должен делать. И я буду делать то, что он мне говорит. И это будет начало моей аскезы или начало моего очищения, начало духовного пути. Первый шаг. И четыре других вещи тоже очень простые. Ну, не такие уж простые, конечно. Вторая вещь называется шаучам. Шаучам значит чистота. Чистота внешняя, чистота внутренняя. Не будем слишком далеко уходить, это можно очень долго объяснять, что значит чистота. Но одну вещь мне хочется сказать. Что больше всего загрязняет наше сознание? Что больше всего загрязняет наш ум из, скажем так, из вещей, которые мы принимаем внутрь? Пища ли? А? Слова ли? Как насчет водки? Есть вещи, которые непосредственно меняют наше сознание, дают некую иллюзию, иллюзию победы, успеха, счастья, еще чего-то. Как они называются? Наркотики. разные виды наркотиков. А наркотики, дешевые виды, так сказать, счастья, успеха. А, и обычный человек, который напьется, он такой, он смелый, правильно? В море по колено. Это то, что оскверняет больше всего. Это то, что сильнее всего оскверняет наш ум. И когда говорится о чистоте, имеется в виду то, что мы не употребляем дешевых способов, химических способов стать счастливым. Потому что оно оставляет очень глубокий след, оно порабощает человека, оно загрязняет человека. И большая часть преступлений, отвратительных вещей делается в состоянии опьянения. Правильно? В состоянии опьянения человек забывает полностью себя. Поэтому йога начинается в том числе с этого, с трезвости. Йоги, они трезвые. Не знаю, огорчил я вас или обрадовал. Я так полагаю, что женскую половину обрадовал. Часть мужской половины мог огорчить. Но без трезвости не может быть и речи ни о чем. Если мы не хотим осложнять свою карму, я не должен ни в каком виде употреблять никаких наркотиков. А, вторая арджана. Арджана значит простота или отказ от обмана, отказ от лицемерия. Арджана значит, что я не пытаюсь выдать себя за кого-то. Арджана значит, я не обманываю никого, не лицемерие. Брахмачария. Брахмачария. Кто знает, что это такое? Целомудрие. Целомудрие значит, что я не вступаю в сексуальные отношения вне брака. Я придерживаюсь верности. Я не растрачиваю напрасно свою драгоценную энергию, которая мне дана для каких-то важных целей. Очень важный момент. Вот. Это тапас. Это аскеза. Она, в общем-то, нормальная, это нормальные вещи, но, к сожалению, для нынешнего, современного человека это нечто чрезвычайное. Но, в общем-то, если человек подумает над всем этим, он поймет, насколько это естественно. Целомудрие или какие-то отношения верности. Сколько бед, сколько проблем человек создает себе, когда он нарушает этот принцип. И сколько осложнений в своей жизни он делает. Жизнь его становится хуже. Карма осложняется. И, наконец, четвертая вещь. Какая, может, кто-то догадался? Ахимса. Ахимса значит не насилие или не причинение боли. И ахимса значит что для нас с вами на первом этапе? Это значит не есть мясо, а также рыбу. Я прошу прощения, великий пост кончился, а я непонятно, что тут говорю. Но все религии, так или иначе, которые заботятся о том, чтобы человек сохранил свою карму или соблюл себя в чистоте, они все накладывают ограничения на одну вещь с точки зрения диет. На какую? На мясо, правильно? Есть какая-то религия, которая капусту ограничивает? Нет, ни одной религии я не знаю. Ни капусту, ни шпинат, ни одна религия не ограничивает. Но во всех религиях говорится, этих нельзя есть, этих лучше вообще не есть, этих можно есть только по понедельникам и вторникам. В православном христианстве говорится, что в пятницу и в среду мясо есть нельзя. Мой вопрос, почему тогда можно есть в понедельник и во вторник? Чем одно отличается от другого? Если последовательно довести это, то мы не должны причинять боль другим живым существам. И не причинение боли другим живым существам, а значит освобождение от кармы в том числе. Это то, с чего начинается скажем так, начинается какое-то предварительное очищение. И я потом чуть позже объясню место всех этих вещей. У меня очень мало времени осталось, но мне хотелось еще несколько важных вещей сказать. У нас был тапас, и я рассказал в двух словах очень быстро, бегом, обзорно, что такое тапас. Второй момент – крия-йоги. Это определенная дисциплина. Эта дисциплина радостная, она увеличивает в уме ясность сознания, дает человеку, делает его здоровым во всех отношениях, чтобы он мог идти дальше, и чтобы он мог разделаться с какими-то нехорошими вещами. Вторая вещь у нас называлась свадьяя. Я говорил, что свадьяя переводится как самоанализ. Но свадьяя, реально, что значит самоанализ или свадьяя, реально значит две вещи. Всего две. И тут мы с вами немножечко попрактикуемся в них. Первое – это произнесение особых звуков, в частности, какого звука? Ом, да. И второе – это самоанализ посредством изучения Священного Писания, прежде всего Гиты, Бхагавад-гита, или любого другого, Библии, Коран, так или иначе, это все Священное Писание, которое помогает человеку себя понять, психологию понять, движение своей души понять, понять предназначение своей жизни. Вот. А изучение Священных Писаний, там все понятно, в большей или меньшей степени. Человек очищает свой разум за счет того, что он соприкасается с высшим разумом. Но звуком мне хотелось несколько важных вещей сказать по поводу того, каким образом этот звук очищает. Мы с вами попрактикуемся в нем и убедимся в этом сами сейчас. Веды говорят, что есть отличие между звуком ом и другими звуками, что есть категория звуков, которые отличаются от обычных звуков. Мы все с вами пользуемся речью и словами. И какая связь между словом обычно и предметом, который он обозначает? Например,
книга. Так, слово книга и предмет, который... Если я произношу книга, у вас возникает образ какой-то? Возникает. Если я скажу book, у вас возникает образ? Те, кто знает английский, возникнет. Если я скажу пустакам, возникает какой-то образ? Не возникает, скорее всего. Потому что пустакам — это книга на санскрите. Иначе говоря, большинство слов, связь между звуком и предметом, который оно обозначает, какая? Условная. Условная. И если я не знаю, что значит этот звук, я не пойму, у меня не возникнет образа этого предмета в голове. Если я знаю, возникнет образ. Если не знаю, не возникнет. Это чисто условная связь. Люди договорились. Договорились между собой, будем книгу книгой называть. Можно называть ее как-нибудь, например, абракадабра. Если договоримся, что отныне она будет абракадаброй, то она будет абракадаброй. Но есть другая связь, есть другая категория слов. И звук ом относится к этой категории. Когда между звуком и предметом, его обозначающим, связь не условная, а связь жесткая. Так как у нас нет с вами опыта или понимания того, что это значит, я приведу немножечко параллельный пример. Связь между светом и светильником зажженным какая? Условная или неусловная? Там, где есть светильник, будет свет, правильно? Связь жесткая. Связь абсолютно однозначное. Если есть светильник, то будет свет. Так вот, веды утверждают, что между звуком ОМ и предметом, который он обозначает, а что он обозначает? Он обозначает абсолютную истину, изначальную причину всех причин, начало всех начал, все в этом мире, изначальную вибрацию, из которой все произошло. В просторечии все это называется как?
Бог, правильно. Прошу прощения за прямоту.
Ом значит Бог. Ом значит некий изначальный звук. И в Евангелии от Иоанна об этом очень хорошо говорится. Все наверняка знают эти начальные слова Евангелия от Иоанна. В начале было кто?
Слово.
И слово было у Бога, и слово было
Богом.
Иначе говоря, слово было у Бога. И у нас тоже есть свои слова, да? Меня, например, зовут определенным образом. Раньше звали по-другому. Сейчас зовут Бхактивиддьян Госвами. До этого звали Вадим. Теперь вдруг по-другому зовут. Нету жесткой связи. Но про Бога говорится по-другому. Слово было у Бога, и слово было Богом. Иначе говоря, в этих первых словах Евангелия от Иоанна ставится знак равенства. Там говорится о той же самой истине. О том, что слово и есть Бог. Бог — это звук, и Бог — это обозначение, и звук — это обозначение Бога, и также сам Бог. Это то, о чем говорят веды. Этот звук, он вечен. Он не просто какая-то, скажем так, какая-то выдумка. И когда мы произносим звуком, как я сказал, там, где есть светильник, будет свет. Когда мы произносим звуком, это значит что?
Освещается.
Да, значит, мы призываем сюда Бога. Бог и так уже есть здесь. Бог вездесущ. Бог по определению присутствует всюду. Но мы можем почувствовать его присутствие через произнесение этого звука. И поэтому свадьяя, оно основано именно на этом принципе. Скажем, в мусульманстве или в христианстве там тоже есть звук ом. Да? В конце что говорят? Аминь. Да? Аминь. Аминь что значит? Истина. Я сказал, Бог — это кто? Истина. Абсолютная истина. Истина в последней инстанции. Ом — это истина. И когда мы произносим звук ом, мы соприкасаемся с тем? С истиной. С вечностью. Этот звук несет в себе особые качества. Этот звук таким образом очищает наше сознание и отменяет или заслоняет карму. Когда в ведах говорится о том, что все эти три вещи, они могут отменить, в конце концов, или убрать нашу карму, имеется в виду очень важные и очень глубокие механизмы, которые происходят в этот момент. И сейчас хотите соприкоснуться с этой истиной? Да? Давайте попробуем. Давайте попробуем, но сделаем это правильно. И я чуть позже, после этого, я расскажу, как правильно повторять звуком. Но сначала сначала мы сделаем этот опыт. Я расскажу следом за этим, если у меня будет еще время, о четырех ступенях, о четырех стадиях повторения звуком. Как йога описывает это, каким образом в процессе повторения этого звука человек встречается с Богом. Как Бог буквально выходит из этого звука к нему навстречу. Вот. И это очень интересный процесс. И я его вам опишу, что нужно делать для того, чтобы это произошло. Но сначала мы попытаемся провести эксперимент. Да? Пожалуйста, сядьте прямо. Любая йога начинается с прямого позвоночника. Потому что прямой позвоночник означает здоровое эго. Когда эго нездоровое, то человек каким становится?
Если у него сильное, хорошее, чистое, здоровое эго, то у него будет прямой позвоночник. Так, давайте закроем глаза и попытаемся максимально расслабиться. Для этого я не буду никаких магических формул произносить. Для этого я попрошу одну простую вещь сделать. Встаньте в позицию наблюдателя и наблюдайте за собой со стороны. И начните наблюдать за своим дыханием. Никоим образом не меняйте своего дыхания. Просто наблюдайте, как воздух входит спокойно и как он выходит. Легкое, спокойное, непринужденное дыхание. И сразу же мы чувствуем, как лицо расслабляется, все тело расслабляется. Позиция наблюдателя очень важная, потому что она сразу же позволяет успокоиться. И можно точно так же наблюдать за какими-то мыслями, которые лениво проплывают у нас. Что-то приходит, что-то уходит. Расслабленность необходима для того, чтобы мы обрели сосредоточенность. Сейчас мы вместе будем с вами повторять этот звук, и нужно максимально погрузиться в этот звук, сделать так, чтобы ничего, кроме звука, не осталось. Сконцентрироваться на нем полностью. И ом состоит из трех частей. Половину времени произносится звук О. Этот звук идет из глубины, снизу. Потом начинается носовой звук, мычание. Это носовое М с дрожанием на верхушке, наверху головы. И оно одну четверть времени. И одну четверть времени на паузу, когда человек перестает дышать. Дыхание останавливается, замедляется после того, как весь воздух вышел. И мы слушаем тишину в конце. Эта последняя часть очень важная. Давайте с вами постараемся максимально сосредоточиться на этом звуке и громко произнесем этот звук ом все вместе. Мы сделаем глубокий вдох. Еще раз только громче и еще внимательнее. Очень хорошо, только еще громче. Высота звука нужна для того, чтобы мы могли легче сосредоточиться. Давайте еще раз. У нас хорошо получилось. Еще раз. Только не слишком долго тяните. В какой-то момент переходите на носовой М. Откройте глаза. соприкоснулись с истиной. Я что хотел сказать, что это очень естественная вещь, что это очень естественный звук, очень простой, очень естественный. И в то же самое время это не такой простой звук. И мне хотелось сейчас буквально... Неограниченно? Точно, неограниченно? Но я не хочу злоупотреблять вашим.
Хотелось объяснить, каким образом йоги описывают этот опыт повторения звуков ума. Что с ними происходит? В одной из сутр, йога-сутры, говорится: «Тат джапах тадартха бхавана». Это значит, что, повторяя звук ум, человек должен одновременно сосредотачиваться на смысле или на значении этого звука. И я сказал, что в сущности ум – это образ Бога. И этот образ уже находится в звуке, поэтому в каком-то смысле нам не нужно ничего придумывать. Одного сосредоточения на звуке достаточно. Этот образ сам выйдет оттуда. На санскрите слово риши... Встречали такое слово риши, да? Риши значит мудрец. Но риши буквально значит провидец или человек, который может увидеть звук. Звук имеет форму. В прошлом веке был такой швейцарский ученый, который создал особую науку по изучению формы звука. Люди произносили разные звуки, он смотрел с помощью разных приборов, какие формы появляются. И в частности, он изучал форму звука ОМ. И она порождала янту, лакшми янту или шри янту, некие графические изображения звука ОМ. Но суть в том, что любой звук имеет форму. И при определенной степени ясности, видения, человек может увидеть образ, стоящий за этим звуком, ясный. И в частности, в звуке ОМ он может увидеть Бога. Однако, Патанджали Муни говорит, для того, чтобы этот опыт ускорить, человек может делать, вернее, скажем так, это четыре вещи, четыре стадии опыта, через которые проходит йог повторение этого звука. Эти четыре стадии, сейчас я сначала на санскрите назову, потом объясню, что имеется в виду. Первая стадия называется савитарха. Вторая стадия называется нирвитарха. Третья стадия называется са-вичар. А четвертая стадия как называется? Нир-вичар. Правильно. Са-витарха – это самая простая вещь, с чего начинается эта практика. Когда человек повторяет звук ОМ или какую-то мантру, какие-то звуки, которые имеют эту природу, непосредственной связи с абсолютной истиной или с Богом. И на первом этапе он помогает себе тем, что он представляет себе образ. Этот образ, который он представляет, на первом этапе из чего сделан? Из чего он состоит? Да, из нашего воображения, правильно. Он просто наше воображение, но воображение на чем-то основано. Люди, которые прошли через этот опыт, они описывают, они каким-то образом пытаются передать свой опыт. Описать это невозможно полностью. Они какие-то намеки дают, у нас возникает некий материальный образ. Но с чего-то нужно начинать. Поэтому Патанджали Муни говорит, Тадартха Бхаванам, человек должен этот образ представлять себе. Когда он сосредотачивается вместе со звуком на образе, так, это может быть любой образ, скажем так, каким-то Бог, он в конце концов, у каждого есть какое-то понимание Бога, так, каких-то качеств его, его доброты, его милосердия, его неравнодушие по отношению к нам, к своему творению. Так, какой-то образ, пусть очень приблизительный, воображаемый, нужен нам. И это значит савитарка. Савитарка значит, я прибегаю к помощи логики. Витарка буквально значит логика. Аса значит вместе с логикой. Иначе говоря, я прибегаю к каким-то материальным способностям своим для того, чтобы еще больше сосредоточиться на звуке. И опыт будет глубже. Если сейчас, после того, как мы это узнаем, мы попытаемся повторить ОМ, вы увидите, что опыт будет еще глубже. Что происходит дальше? Йоги говорят, что если человек повторяет этот звук или повторяет мантру, сосредотачиваясь на образе, то из этого звука постепенно начинает проявляться Бог. Как на переводной картинке. Он становится более ясным, более отчетливым, и мы начинаем видеть какие-то детали его, мы начинаем ощущать его более живым. Он как бы выходит из этого ментального образа. Он снимает с себя эти ментальные одежки, которые мы на него одели, и он оттуда появляется. Потому что, еще раз, есть этот важный принцип. Слово было у Бога, и слово было Бог. Это и есть Бог. Просто мы своими материальными чувствами и умом не можем его видеть. Но люди, прошедшие через вот тот опыт, говорят, что образ начинает выходить оттуда. Сам. И это называется нирвитарха. Нирвитарха значит, мы отбросили костыли логики, отбросили костыли своего ментала и начинаем более непосредственно его видеть. Так, что случается на третьем этапе? Это уже очень высокий этап. Второй этап, скажем так, он доступный. Он не такой уж запредельный. Потому что если человек сосредотачивается, он начинает ощущать что-то. Это не самовнушение, никоим образом. Люди, ставшие на путь йоги или на путь духовного саморазвития, они максимально трезвые. Речь не идет о каком-то дешевом самовнушении или о каких-то игре воображения. Нет, речь идет именно о реальном опыте, который проявляется в том числе, что у человека появляются какие-то способности, как наверняка вы видели фильм «Остров», да, про этого монаха, да, который сосредоточился, его медитация была на раскаянии. Раскаяние сосредоточило все его сознание, очистило его, и вместе с духовным опытом к нему пришли какие-то материальные способности, силы, способность видеть будущее и так далее. И это второй уровень. Он не такой высокий, он вполне доступный. На самом деле, пару недель достаточно. Чтобы, даже меньше, чтобы почувствовать отличие, качественное отличие. Что происходит дальше? Интересно вам узнать, что дальше происходит? Потому что вроде бы все произошло, что нужно. Нет, дальше все интересные вещи происходят. Очень интересно. Дальше, когда этот опыт становится еще более реальным, и звук обретает плоть, ясную плоть, веды говорят, что Бог или иная реальность, а собственно речь идет о том, что мы переходим или путешествуем в другую реальность, состоит из сатвы, но из чистой сатвы, шуда сатвы. без примесей каких-то. В материальном мире всегда сатва осквернена. И что получается на следующем уровне? На следующем уровне как бы он обретает еще большую плотность, доступность, ясность. И мы практически прикасаемся с этой реальностью. И это называется савичар. То есть мы переходим в эту реальность благодаря звуку. Звук помогает нам сделать этот удивительный переход в какую-то другую реальность. И в этой реальности мы начинаем видеть детали. Она приобретает не меньшую, если не большую плотность, чем та реальность, которую мы видим сейчас перед собой. А что на следующем уровне происходит? Уже, казалось бы, уже ну, точно все. Человек тут полностью выходит за пределы времени и пространства материального. Это называется самадхи. Когда для человека исчезает время и пространство здесь, и он оказывается в другой духовной реальности. И это подтверждено опытом. Это не просто какая-то теория. Так у нас, у тех людей, которые занимаются этой практикой, есть опыт. Ну, скажем, до этого уровня точно есть опыт. Точно, абсолютно точно. Я нисколько не пытаюсь кокетничать на этом уровне что-то. Так, на более высоком уровне, у людей более высокоразвитых, этот опыт появляется. В Шримад-Бхагаватам, в 4-й песне, подробнейшим образом описывается эта практика. Там рассказывается история Друвы, маленького царевича, который ушел в лес, разозленный своей мачехой, разгневанный. И мать ему сказала, если хочешь достичь своей цели, то иди в лес, говорят, там Бог есть, Бога можно там в лесу найти. Встретился со своим гуру, и гуру ему рассказал, как нужно практиковать. Так у меня нет времени достаточно для того, чтобы во все детали практики посвятить сейчас. Но гуру дал ему мантру или звук. Это мантра «Ом намо бхагавате васудевая». Это еще одно звуковое выражение. Личностного аспекта или личностного проявления абсолютной истины. Ом намо бхагавате васудевая. Вая. Длинный А. Так. И там очень интересно описывается этот йогический опыт, каким образом за достаточно короткий срок, благодаря его решимости и очень большой сосредоточенности на этом, на всем, он прошел все четыре стадии. Все четыре стадии там описаны. В конце концов, Бог предстал у него в уме. И в какой-то момент он открыл глаза. К своему удивлению, он увидел его перед собой стоять. Это мистический опыт. Но реальный опыт, через который проходили многие люди, он не так быстро приходит. И мне хотелось, чтобы мы с вами попрактиковались в этом сейчас и все. Не возражаете против этого? Да? Теперь будет небольшое различие. Сначала мы произнесем ом также, но при этом... Какие-то представления о Боге у вас есть? Попытайтесь сосредоточиться на этом образе. На образе, который за этим звуком стоит. Так, какие бы они у вас ни были, это на самом деле не так уж важно, потому что Бог бесконечно многообразен, и Он может принять любой образ. Он может принять тот образ, в котором вы хотите Его увидеть. Ему не составляет это труда никакого. Если это Иисус Христос, это может быть Иисус Христос. Тут проблем никаких нету. Вот. Давайте попытаемся сейчас произнести ом именно так. Но сначала опять расслабимся.
выпрямим позвоночник и попытаемся наблюдать спокойно за дыханием. Почувствуем, как лицо расслабляется. В лице очень много маленьких мускулов, которые все время напряжены. Лицо как бы превращается в такую маску. Веки расслабились. Давайте сделаем вдох. И попытаемся сосредоточиться на образе, произнося звук «Ом». Глубокий вдох. Еще раз. Я не буду вас спрашивать о каком-то опыте. Потом можете сами подумать. Давайте с вами еще попробуем на вкус вот этот звук мантры «Ом намо Бхагавате Васудевая». Но на этот раз я сначала буду произносить, а вы постарайтесь за мной произносить с тем же самым условием. Полной сосредоточенности, максимальной, и попытки увидеть образ, глаза Бога, который смотрит на нас. Васудева значит вездесущий, тот, кто находится повсюду, тот, кто находится в нашем сердце, в сердце каждого живого существа. Сначала я произношу, потом вы за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Еще раз. Ом намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Можете открыть глаза. Увидели кого-нибудь? Я так и знал, что какая-нибудь женщина скажет «да». Женщинам легче. Женщинам в каком-то смысле легче. Мужчинам логика мешает. Мужчины говорят, что-то я с ума сошел совсем. Я очень хорошо помню эти свои ощущения в начале, когда я только начинал заниматься какой-то практикой. Я все время думал, я еще нормальный или уже нет? Вот. Но на самом деле это позволяет человеку по-настоящему увидеть более глубокую реальность. И в конце концов он встречается с самим собой, он видит себя, понимает, что ему нужно гораздо яснее. Ум его очищается. Я еще несколько слов скажу, потому что у нас уже довольно много времени.
Один важный момент. Очень важный. Я объяснял вчера и сегодня, что разные наслоения или разные впечатления в нашем уме, разные самскары. Не устали, да, еще способны воспринимать? Немножко. Разные самскары, они могут быть активными, активизироваться, могут засыпать, отходить в тень, но при этом ждать своего момента подходящего, когда какая-нибудь нехорошая мысль, нехорошая самскара возникнет, всплывет в сознании память о чем-то. Очень важная вещь. Если вы это запомните, то ваша жизнь может поменяться. Йога говорит, что есть особый опыт. Если просто опыт, скажем так, наш жизненный, он может какие-то вещи отводить в тень, какие-то доминанты, какие-то хорошие привычки вырабатывать у нас. Это все хорошо, но это качественно ничего не меняет. Йога утверждает, что есть особый опыт или особые самскары, духовные самскары, которые могут полностью сжечь или уничтожить другие самскары. Просто хорошие привычки заслоняют дурные привычки. Но это не значит, что дурные привычки к нам не могут вернуться. Мы о них легко можем вспомнить, если возникнет какая-то провоцирующая обстановка, друзья старые, все что-то такое. Но есть опыт или есть самскары, и в йога-сутрах они называются Рита Амбара. Амбхара, самскары. Рита значит истина. Самскары, несущие на себе истину. Ритамбара значит самскары, которые наполнены истиной. Когда человек соприкасается с какой-то более высокой реальностью, этот опыт полностью отключает другие самскары. Иначе говоря, Патанджали Муни объясняет нам здесь, что если мы просто находимся в категориях сатва-гуны, раджа-гуны, то будет все время борьба. Сатва-гуны иногда будет побеждать, иногда раджа-гуны побеждать, иногда тама-гуны побеждать. Потому что все эти сорняки или семена останутся. Но если я поднялся выше, если я обрел какой-то опыт через практику йоги, то эти хорошие самскары полностью выключат или обесточат другие самскары. Они лишат их силы. Самскары, дурные самскары имеют силу, имеют власть над нами. Иногда человек делает то, что он не хочет делать, но он не может. Он знает, что это плохо, знает, но это какая-то сила толкает. И эта сила заложена у нас внутри, в нашем сознании. Есть определенные роды самскары. И мы получили с вами сегодня такую самскару, которые могут полностью обесточить другие самскары, лишить их силы, заслонить. И, скажем, моя жизнь тому свидетельство, доказательство того, потому что какой-то опыт духовный опыт, накапливаясь, постепенно аккумулируясь в сознании, полностью вытесняет все остальное, полностью, бесповоротно. Не временно, а именно по-другому совершенно. Отключает, меняет человека. И мне хотелось сказать, что это за самскара. Это объясняется комментаторами. Комментаторы говорят, что это самскара, Рита Амбара самскара, или самскара, которая несет на себе истину. Она приходит к человеку в результате медитации на духовную форму, на духовный образ, на образ Бога. Медитация на образ Бога, сосредоточение своего сознания, так или иначе, в какой-то форме, будь то через звук, будь то через священные писания, когда я пытаюсь сосредоточить свое сознание на образе Бога, помогает мне полностью преодолеть карму. Мой семинар называется «Как выйти за пределы кармы, как оставить ее позади». Это ответ. В конечном счете не нужно было весь этот огород городить. И сразу сказать этот ответ. Ответ именно такой. Любая медитация на образ Бога, источника, абсолютную истину, неважно, как мы назовем, через священные писания, через звук или через, скажем, через какие-то другие формы практики, она помогает человеку коренным образом поменять свое сознание постепенно и отменить всю дурную карму, вплоть до прорабы кармы. Я вчера говорил, что есть какая-то карма, которую невозможно отменить. Всю карму можно отменить. Всю, абсолютно всю. Даже если вам не суждено там выйти замуж, можете выйти замуж. Но эта отмена кармы, она происходит благодаря определенной интенсивности. Не нужно думать, что это дешевая вещь. При определенной интенсивности, если отпечаток откладывается, сейчас у нас какой-то след. Что-то почувствовали, когда мы ом произносили, да? Почувствовали. Сознание успокоилось? Успокоилось. Ум стал яснее немножечко. Стал. Так, но если этот опыт сделать глубже, опыт духовного звука сделать глубже, то мы практически можем выбить энергию из всей негативной кармы, даже очень негативной. С помощью звука, с помощью молитвы люди излечиваются. Излечивается от самых страшных болезней, от рака излечивается. Ум – это могущественная вещь, и если мы научились им управлять, мы можем практически все, никаких проблем нету. Если мы раскрыли в себе эти источники энергии, просто за счет сатвы уже мы становимся более сильными. Если мы соприкасаемся с другой, более высокой энергией, через звук или через какие-то другие вещи, через медитацию, то уже простые вещи, они сами собой становятся возможными для человека. Вот. Это была вторая часть Крия-йоги. Я рассказываю по-прежнему Крия-йоги. Мне хотелось довести до конца это все. Первая часть была тапас. Я быстро подведу итог. Вторая часть как называлась? Свадьяя. И на санскрите звук ОМ называется пранава. Кто-то знает, что значит пранава? Пранава. Пранава значит пра, значит большая, нава значит прославление. ОМ значит прославление Бога или обращение к Богу непосредственно. Это значит совершенное прославление. Так, и свадьяя помогает. И тапас он на каком уровне действует? На что он действует? Что он очищает? Тело. Тело и через посредство тела ум. На физическом плане он действует. Так, свадьяя или самоанализ, повторение мантры, сосредоточение на источнике, на абсолютной истине, на Боге. Что оно очищает? Ум, да. Ментальный наш план. Оно очищает наше сознание, наш ментальный план, который, собственно, является хранилищем всевозможных негативных вещей, привычек негативных, самскар и всего остального. Есть третья вещь. Мы говорили, что есть три плана или три уровня, на котором, которые составляют человека. Физический, ментальный, тонкий, энергетический, по-другому его можно назвать. Вся энергия там, все находится тут на уме. Людям нравится играть в эти игры на этом уровне. Есть третий уровень, третий план. Какой? Как мы называли его? Мы называли его причинный план или каузальный план. Мы не называли его духовным, хотя можно было назвать духовным. Но это, скажем так, это дух, обусловленный материей. Поэтому мы называли его причинным планом. Как бы самые тонкие причины. За умом стоит душа, которая чего-то хочет. Хочет здесь, хочет себя как-то реализовать здесь, в этом мире, хочет достичь какого-то положения. Тонкие желания, которые исходят из души, энергия этих желаний, это не совсем ум, это нечто еще более тонкое. Поэтому я не называл его духовным. Это еще не чистый дух, скажем так. Это некая материальный аспект этого духа, что ли. Причинный план. И тапас очищает тело и избавляет какую-то негативную карму. Если я попощусь и совершу какую-то аскезу, тело очистит и станет легче. Так, если я повторяю мантры, повторяю какие-то звуки или изучаю священное писание, сосредотачиваюсь на чем-то хорошем, уму становится легче. Хотите узнать, как душе может стать легче? Для этого есть третий метод или третья часть крия-йоги. Ишвара Пранидана. Я буквально еще несколько минут задержу вас. Да? Устали, наверное? Когда находится какой-то один человек, который кричит «нет», а все остальные думают. И лектор всегда слышит его, а не всех остальных, которые тактично молчат. Мне приходилось быть в положении слушателя, поэтому я знаю, тяжело. Больше 2 часов, больше 45 минут, на самом деле, очень видимо, сложно сосредотачивать свое сознание. Но уж давайте доведем до конца нашу тему. Мне завтра рано утром, тем более, уезжать, поэтому все равно надо кончать. Ишвара Пранидана значит буквально посвящение всего того, что я делаю, всего того, что есть у меня, Богу. Или отказ от эго на самом тонком уровне. Посвящение плодов своего труда. Я делаю не ради себя. И это очень естественная вещь. Это не есть нечто, опять же, противоестественное. Если мы посмотрим, все это очень, очень естественно, очень правильная вещь. Так, кто нам дает плоды нашего труда? Как по-вашему? Ну, 2 человека могут применять одни и те же усилия. Или наоборот, один может трудиться, не покладая рук, а другой ничего не делать. Одному будет вести, а другой не будет ничего получать. Были вы в таких ситуациях? Или в таком положении? А по сути дела, если мы задумаемся, мы увидим, что есть какая-то сила, которая посылает нам эти плоды. И на каком-то уровне описания это можно сказать карма, судьба, провидение, еще что-то. Но за этим стоит более глубокая сила. И если мы изначально не присваиваем плоды своего труда, то есть не гордимся, Я до этого вам ключик дал к тому, каким образом карму отменить или инерцию кармы отменить, отключить. Карма заряжается энергией гордыни или энергией эго. Если я становлюсь смиренным, и в частности в данном случае я признаю простой факт, то, что ко мне приходит в результате моих действий, пусть разумных, пусть хороших, пусть правильных, оно приходит ко мне, посланное Богом. Он устроил этот мир, Он дал мне тело, Он дал мне воздух, Он солнце поставил, Он все сделал. Наше эго мешает нам реально увидеть свое место в творении. Если мы реально посмотрим, то, в общем-то, наша роль в творении будет не такой уж и большой, как нам хотелось бы. У нас явно преувеличенное представление. Ишвара пранидана значит понимание этого факта на причинном уровне. Все мне посылается, я делаю что-то. Я делаю, потому что я не могу не делать, я не могу не действовать. Так? Но я делаю это не ради себя. Я пытаюсь понять высшую волю, которая направляет мной, которая ведет мной. И это значит Ишвара пранидана. И это очищение человека на самом глубоком уровне. И это самое глубокое очищение кармы. И это самый глубокий уровень смирения, когда я не горжусь своими достижениями, своими успехами, еще чем-то. Я просто говорю, ну что, я просто пытался что-то делать. Я искренне делал что-то, что мог. Вот. Но результат не мне принадлежит. В Бхагавад-гите, а мне хотелось порекомендовать вам напоследок эту книгу Бхагавад-гита, в 9 главе конкретно Кришна, рассказчик Бхагавад-гиты, объясняет, как можно уничтожить всю карму. Это 28 стих 9 главы. Он говорит, все результаты кармы полностью уничтожаются. Благодаря чему? Благодаря именно этому. Он до этого в предыдущем стихе, 26 и 27, объясняет, что это такое, как это делать, что это значит. Я хороший, я даже насияд джихоси, да даси яд, я тапасися каунты, я так кручку мадар панам. Патрам пушпам палам таям, я на это хотя править какие. Это стихи на санскрите, где он объясняет этот момент, внутренняя отрешенность, внутренняя отстраненность, когда человек действует, но при этом не накручивает себя. И это способ действительно выйти за пределы кармы или превратить карму в акарму, поменять свою мотивацию. Я объяснял, что это причинный уровень, и причинный уровень – это уровень мотивации. Почему я делаю? Ради чего я делаю? Сейчас я ради чего делаю? Ради кого я делаю все, что я делаю? Ради себя. Поэтому результаты к кому приходят? Ко мне. И не обижайтесь, пожалуйста. Вы все делали ради себя, и все к вам придет, и все к вам вернется, и вы никогда не будете делать совершенным образом. Так? Ишвара пранидана, когда мы на уровне мотивации меняем мотивацию своей деятельности. Я не ради себя действую. Это очень сложная вещь. Это не такая простая вещь. Это определенная практика, определенная дисциплина внутренняя, определенное понимание самого себя и своей роли здесь. Я невольно, очень пунктирно все это объясняю, но при этом это правильная вещь. Это вещь, которая по-настоящему может вентилятор нашей кармы полностью выключить. Еще какое-то время он покрутится, но в общем не будет он энергии питаться. Вот. На уровне мотивации я меняю себя и я практикую очищение своего мотива. Мотив деятельности. И есть три этих вещи. Три уровня бытия и три формы йоги. Есть карма-йога. Еще какая йога есть? есть гьяна-йога. Йога знания. Карма-йога, йога деятельности, на физическом плане она действует. Гьяна-йога – это йога знания, которая действует на уровне ума. Есть какая еще йога? Бхакти-йога. Это ее йога чего? Да, йога любви, йога преданности, которая очищает человека на самом глубоком и на самом фундаментальном, что ли, уровне. И она простая, эта вещь простая по форме. Скажем так, тут сложно по форме, но она сложная по сути. Так? Тут легко по сути. Там сложнее по сути, по, так сказать, по внутренней работе, потому что происходит, по глубине погружения в это все. Вот. Это, собственно, три метода или три способа, каким образом человек может постепенно работать. И это очень увлекательная вещь. Жизнь становится очень интересной, я вам гарантирую. Вот. Человек очищается, человек становится счастливым, человек обретает способность делать счастливыми других благодаря этому всему. Он обретает силу, способность видеть что-то, что не видел раньше, или что не видят обычные люди. Но самое главное, он обретает самого себя. Он собирает себя. До этого он был разодран. Разодран на куски своими привязанностями. Наше эго, оно всегда разломанное. И поэтому он несчастен. Но йога позволяет человека собрать воедино. Сделать его чистым, сильным. Устранить карму какую-то и помочь ему выйти на другой уровень. И, как говорит Бхагавад-гита Кришна, даже один шаг на этом пути может защитить человека. Даже небольшой, на этом пути нет потери и поражений. Нягави храм на шасти протявая на ведете свалпама пиасидар на сиакаэтам гадобаям. Человек, даже небольшой шаг сделав, может избавиться от страхов своих, может почувствовать что-то. Вот, и в принципе это все доступно нам. Какие-то вещи я объяснял подробно, какие-то вещи проходил очень быстро. Мне хотелось дать некое общее представление, если вас интересует это подробнее. Есть книги, есть люди, которые занимаются этим. Я думаю, что мне надо уже кончать. Спасибо большое.